Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На русской земле». Предлагаем вам прослушать беседу со священником Сергием Кайшевым, настоятелем храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Лысьва Пермской епархии. Батюшка, мы рады вас приветствовать в столице, и для нас очень важно побеседовать с вами, потому что это далекий для нас край, малоизвестный, и нас очень интересует церковная жизнь, приходская, что происходит на приходах, как ведется работа с людьми, как строится духовная жизнь. Но, как всегда, вначале хотелось бы все-таки, чтобы несколько слов вы сказали о том, как вы пришли к Богу. У каждого свой особый путь, и это бывает иногда само по себе очень назидательно и душеполезно. Поэтому расскажите хоть коротко о себе.
Я крещение принял уже в осознанном возрасте, но в храм я ходить не стал. То есть не было моей церковной, воцерковленной жизни. Только через поиск вне родительского дома я пришел к Господу Богу. И несколько лет подряд, я помню, для меня большой радостью было каждый год быть в храме на Пасху. А в какой-то момент понял, что нету ничего лучше, как предстоять перед престолом Божьим. И что я могу сказать, что я люблю больше всего, это богослужение. Наравне со своей матушкой, со своими детьми.
Скажите, пожалуйста, сколько у вас деток?
Трое. Дай Бог, на Пасху четвертый будет.
Дай Бог. Батюшка, ну вот, если вернуться к вашей жизни до прихода в храм, вы жили в таком, трудились в очень суровом краю, как Сургут. Мы знаем, ну, какие-то вещи, что там страшные низкие температуры, очень жесткие, суровые условия жизни и работы. То есть люди, которые там работают, это уже подвижничество. Может быть, что-то вы можете об этом сказать? Может быть, там были какие-то ситуации, которые укрепили вас в вашей вере?
Считаю, что таинство крещения, которое я принял в 2005 году, оно послужило фундаментом, или даже так скажу, я сейчас понимаю, что Святой Дух и Господь Бог меня оберегал все это время, потому что, оказавшись в Сургуте, я сталкивался с очень разными людьми, разных верований и с атеистами. В том числе, кстати, мне попадались тогда раскольнические материалы, как видео, так и аудио. Я вот сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что Господь меня хранил. И вот какое-то вот именно чувство чистоты, правильности меня вот оберегал. Я сразу, хоть и не вел тогда церковную жизнь, духовную жизнь он жил, но я вот, во-первых, себя считал православным христианином и очень чутко реагировал как раз на все чуждое нашей с вами веры.
То есть после распада СССР, когда в 90-х с Запада к нам все понеслось, всякие секты, расколы и прочее, то есть вы имеете в виду вот это в нулевые годы происходило, да, были представители таких вот течений? Были новоязычники, они сейчас, кстати, есть, но тогда же целый наплыв, и людям было очень трудно разобраться.
Ну вот, в частности, мне тогда попались такие материалы, и это об одном нашем, в том числе, пермском подвижнике или нашего края, отце Николае Рогозине, которого почитают. Есть у нас такой небезызвестный монастырь, как Чусовские городки, Казанская пустынь. О ней не одна статья. Вот такие беседы с игуменей Ксенией записаны на сайте православие.ру. И там почитаем, старец был, чьи мощи даже обрели, если я не ошибаюсь, в начале 2000-х. Но они находятся под спудом, и он не прославлен. А такой вот в раскол ушел епископ Диомид Чукотский, насколько я помню. Вот как раз тогда вот такие были передачи, снятые, видимо, по его подаче, да, или от его последователей, которые смущали православных. И вот я помню чувство...
Какой-то интуиция.
Да, я чувствовал, что это... Причем они очень грамотно были построены, что вначале... Там такие неоспоримые приводились примеры других подвижников благочестия, опираясь на Священное Писание, святых отцов, а потом уже другие части, они были уже с такой подменой.
Незаметной.
Да, для кого-то, для меня она вот как раз являлась заметной, такая подмена, уже псевдопророчество. И тогда еще много было, об этом было как раз сказано об ИНН,
Это самая волна
Антихриста, да. И вот это такая вот была подмена. Вначале показывался весь авторитет отца, а потом как бы от его имени начинали говорить ложь.
Ну, а прикрывались вот этим старцем Николаем?
Да, отцом Николаем. Ну, вот как я сейчас помню вот этот фильм, это давно было.
Да, мы помним вообще, что, конечно, этот период расколов, и они постоянно в церкви под разными соусами. Мы знаем, что нападки на церковь происходят под разными личинами, поэтому вы застали вот этот период, находясь в Сургуте. Бог так вас провел, что вас это не коснулось, вы смогли разобраться.
И ну, меня, слава Богу, окружали и в кругу моего общения было и двое православных мужчин. С одним я стал ходить на службы, но ходил больше за компанию по воскресным дням, не ведя, опять же, духовной, самой главной молитвенной жизни. Другой мужчина был, который такой вот, прямо я бы сказал, и ревностный, и простой, и открытый. То есть он не стеснялся исповедовать Христа. И помню, у нас такой, кстати, диалог был, там еще был третье лицо, который упрекал нас, православных, в том, что мы не знаем своей веры. Я как раз ее не знал. Меня тогда спросили символ веры, я его не прочитал, потому что, я говорю, был далек. Хотя вот то, что все-таки таинство крещения, оно, я думаю, сыграло очень важную роль в моей жизни. Поэтому и сейчас, несмотря на то, что люди приходят к этому таинству
малоподготовленными,
все равно всегда в надежде, обязательно проводя беседу, даже пускай перед самим таинством крещения, но беседа всегда есть согласительная. Все-таки я молюсь и надеюсь, что вот именно зерно, оно будет посеяно, и оно даст в свое время плоды. Даст вначале ростки, потом стебель, а потом и плоды будут.
Батюшка, а вот в самих ситуациях в Сургуте, на Сургутнефтегаз, там были какие-то экстремальные ситуации? Я вообще помню, что бывают такие низкие температуры, что люди выйти не могут на улицу. Это правда?
Ну, за те годы, что я там работал, такого не было. Я припоминаю один раз, я приехал с вахты, иду и чувствую, что ноги это так хорошо замерзают. И смотрю, там минус 45 было. Но сейчас вот у нас в этом году тоже, и у нас в Лысьве была такая же температура. До 45 опускалась, особенно еще по Лысинскому району. И сколько у нас не один день, да, держались нынче. Такие экстремально низкие и продолжительные температуры были.
Ну, народ закаленный, привыкший у вас, да, в ваших краях?
Но все равно не к таким морозам. Вообще в Сургуте ощущается, там не зря платят.
Надбавки всякие, да?
Да, надбавки, потому
за
что...
За вредность.
Если приезжать туда в возрасте, здоровье быстро уходит. Еще молодой, и, конечно, кто там родился, легче всего переносить.
А вот скажите, ваш путь именно священство, он как определился? Кто вам помог? Кто вам подсказал? Как вы этот зов почувствовали? Кто вот вас благословил на такое серьезное служение важнейшее?
А я еще добавлю в начале слова, вот как раз к тому тогда периоду, что это в Сургуте жил. Помню, я зашел в храм новомучеников и исповедников церкви русской, именно в честь их. И попалась мне тогда замечательная книга, как я считаю, священника Ильи Шугаева «Один раз на всю жизнь». И я тогда как раз такую вот опору искал в жизни, смысл жизни искал. И помню, тогда это был такой летний день, я взял эту книгу, выйдя из храма, присел на лавочку, стал ее читать и понял, что вот что надо знать любому молодому человеку, так и девушке. Тогда сразу зашел в храм, набрал много этих книг и стал раздаривать своим, даже тогда тоже не церковным друзьям, не церковным знакомым. И я считаю, что вот как раз там очень хорошо показан образец вообще любой семьи. Какая она должна быть? И, конечно, семья православная, в основе которой как раз и мы закладываем фундамент, да, такой камень, его же непригоша зиждущие, а для нас это во главу угла был поставлен камень, который Христос.
И для вас это было открытием, и сейчас остается эта тема самой насущной, самой важной для России.
Да, но тогда я, опять же, не со всеми тогда пошел через такой молитвенный путь, я стал стремиться искать в семейной жизни. И для меня это был такой больной вопрос, потому что я вокруг себя видел много своих ровесников, и даже кто-то был моложе меня, кто имел уже семьи, у которых было не по одному ребенку, я им, как мы говорим, по-хорошему завидовал. Но когда я пришел в храм уже так осознанно и пришел как раз вот через любовь к богослужению, тогда все улеглось, стало очень спокойно. Я вот эти переживания по поводу семейной жизни полностью положился на Господа Бога, что Он управит в свое время, если Ему угодно будет.
А вот само священство, как ведь совсем не каждого Господь, мы же знаем, что это избранничество тоже. Как определилось, как вообще вот возникла эта тема?
Ну, чем я больше служу, тем больше понимаю, что это не по каким-то моим заслугам, а только по благодати Божией. Вот это чудо. Вообще, самое большое чудо, которое с каждым человеком происходит, это вот призвание. Потому что часто мы очень смотрим на нашего соседа, и кажется, он гораздо лучше меня. Почему-то я в храме, я с Господом. Я причастие его пречистых тайн. Это самое большое чудо. И священство это тоже не по каким-то заслугам личностным, а только вот по благости нашего Господа.
Может быть, со временем и выяснится, что кто-то в роду был из священников. Мы же не знаем. А скажите, а кто вас благословил на этот путь?
Священник, с которым я, к сожалению, не так часто общаюсь, но дорог мне, я его поминаю. Причем тоже интересно, я когда... Вот меня в храм потянуло, я к нему подошел и спросил, что я слышал о духовничестве, что у каждого христианина должен быть духовник. И он меня тогда направил в такое объединение, как православная молодежь Прикамья. Но я тогда не пошел туда. Я все-таки остался при храме. И потом через одно жизненное обстоятельство, пережив которое, я тогда уже начинал молиться, чтобы Господь мне указал вот именно путь, которым я должен пойти, как мне поступить в семинарию. И испытав одно личное переживание, я вдруг в один момент уверился, что вот точно это мой путь, что мне надо поступать. И поэтому, когда я, поступив в семинарию, пришел писать заявление об увольнении с той работы, на которой неплохая зарплата была и должность была, я нисколько вот не сомневался, не переживал, не было никаких колебаний, и по сей день я вот не жалею.
А в какую семинарию вы поступили?
Пермская духовная семинария.
Ну вот Пермский край, вот для нас он связан во многом, для многих. Очень мы почитаем игумена Серафима Кузнецова, который был в Пермском крае и очень много занимался и монашескими уставами, и вот построением вашего...
Белогорский монастырь.
Белогорского.
Который считается нашей такой святыней.
Таким чудом природным.
Ну его называют еще Уральским Афоном. И туда постоянно совершается паломничество, как у вас, в Лавру, преподобную Сергию.
А там мощи чьи-то находятся?
Там есть частички мощей, цельнокупных там нету, но есть и святых первых веков христианства. И у нас вот есть Успенский женский монастырь в Перми. Там тоже есть и мощи Киево-Печерских святых, и многих святых, опять же, первых веков христианства, потому что когда вот это, видимо, общение, может быть, кстати, и игумена Серафима Кузнецова, тогда было общение и со Святой Землей, и с Киево-Печерским монастырем. Вот и... это очень тесное, и поэтому есть мощи множества святых.
Ну, мы вот, да, его очень почитаем, и вот он укрепился духовно, такой столб духовный был. Именно все становление происходило в Пермском крае, это жизнь такого настоящего подвижника, что ему дало возможность совершить невероятную вещь, как мы знаем, вывести мощи алапаевских мучеников через Китай, затем уже довести мощи преподобной мученицы Елизаветы Иннокене Варвары в сам Иерусалим и весь остаток жизни прожить в очень непростых условиях, которые в обстановке, происходящей на Святой Земле, и там упокоиться, остававшись всегда верным канонической Русской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что это действительно было тяжелейшее время. И он упокоился на Елеонской горе, в греческом небольшом монастыре. Мало кто, к сожалению, там бывал. Он так скромно, в самом закутке, вот его две помощницы были, иконописицы, вот они... Камни надгробные там остались, они в другом месте. Но это особая страница. И причем вот для меня, и не только для меня, это связано вот именно вот связь с Пермским краем как-то вот через эту нить. И мы знаем, что и Елизавета Федоровна, преподобная мученица, она бывала в Перми, и многие подвижники.
Да, святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета, была и в Перми, и как раз на Белой горе, и даже была в скиту. В честь преподобного Серафима Саровского, в которой по сей день у нас есть известный Белогорский крестный ход, который уже более 15 лет совершается из Перми То есть это в течение целой недели крестный ход идет примерно в количестве 500 человек, но в начале, первый день там, конечно, больше, и последний день приезжает очень много людей. И он интересен тем, что остановки каждый день совершаются при храмах. И почти весь крестный ход, почти все паломники, крестоходцы, они причастят и крестовых тайн каждый день. Поэтому в этот период он как раз оканчивается на День памяти преподобного Серафима Саровского. Идут от...
1 августа, а начинается?
А начинается на память Архангела Михаила.
Это очень важно. Мы все сокрушались, что у нас мало крестных ходов, особенно вот в такое время исторически сложное. А оказывается, вот такая драгоценность есть, да еще с таким частым причастием. То есть они выходят...
Из Перми.
Из Перми и доходят куда?
Из Перми Свято-Митрофановский храм, в честь святителя Митрофана Воронежского. Там совершается божественная литургия. Бывает, в некоторые годы совершает ее сам наш владыка-митрополит Мефодий. И благословляет крестный ход, говорит напутственное слово. А следующее – это остановка в этот же день, Бахаревский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, где тоже, кстати, есть храм в честь преподобного Серафима Саровского. Незадолго до этого служится молебен по походу мученической кончины, предполагаемой. У нас есть почитаемый святой, это священномученик Андроник Никольский, которого еще во время поместного собора 17-18 годов называли «Огонь пылающий», потому что он был такой ревностный защитник нашей с вами веры в тяжелейшие годы от гонения. И вот и сам мученической кончиной почил.
Это соратник, опять же, игумена Серафима. Это все это время. Они все совершали свой подвиг, каждый на своем месте, но это вот люди, которые устояли в то время столпы.
И вот крестный ход продолжается, и при этом крестный ход сопровождает машина, которая вещи паломников везет, от места к месту перевозит, также полевая кухня, и эта кухня только постная, потому что все готовились. По вечерам вычитываются все молитвы ко святому причастию, и каждый день люди причащаются этой крестовых тайн. И вот последний день, когда КАС приходит накануне памяти преподобного Серафима Саровского на Белую гору поднимается, совершается всеночное бдение с пением акафиста. И на следующий год желающие, они идут еще в скит, куда не каждый день-то пускают, а только вот буквально вот один-два раза в год, да, паломников пускают, где уже совершается божественная литургия соборно. Все причащаются.
Потрясающе. Прям сердце загорается и хочется там побывать. У нас, тем более, в Москве единственный храм в честь святителя Митрофана Воронежского, единственный.
На нашей перской земле тоже очень почитаем святитель Митрофан, потому что у нас наш владыка, высокопреосвященнейший владыка Мефодий, он много лет был на кафедре.
В Воронежской епархии, да?
Да. При нем это было возрождение епархии.
Потрясающе. Как все связано. Вот видите, поэтому я думаю, что и наша встреча состоялась, конечно, ничего случайного не бывает. Это очень важно. Крестный ход, когда освящается вся округа, это такое подспорье вот для укрепления веры, для крепости такой, тем более с таким еще причастием. И так все замечательно и завершается на Серафима Саровского. То есть у нас там Илья Пророк дальше идет. То есть если на следующий день в скит, то уже служится на Илья Пророка.
У нас есть такой район города Перми, он называется поселок Южный. Там находится храм в честь пророка Божьего Ильи. Следующая остановка как раз после женского монастыря, она как раз в храме в честь пророка Божьего Ильи. Там уже много лет служит такой заслуженный, очень почитаемый во всей Перми и даже Пермской епархии протоиерей Петр Шошин. И даже вот такое чудо и для нас, и для всех, и для него тем более. У него последний сын, который сейчас тоже священник, отец Илья, он родился в день памяти пророка Ильи.
То есть Господь явно
милостив. Батюшка служил, да, матушка рожала. И у нас, когда оканчивается крестный ход на Белой горе, то многие паломники, они не возвращаются домой, они едут на престольный праздник в храм Ильи Пророка. Еще там проводят эту целую ночь, на всеночное бдение, на следующий день празднуют.
Потрясающе. Батюшка, вот вы рассказали, я думаю, что для многих радиослушателей Это тоже такое открытие, и кто сможет, вот очень загорается сердце, хочется поучаствовать. Бог даст, может, мы и поучаствуем. А теперь, поскольку времени не так много, скажите, пожалуйста, о приходской вашей жизни, вашего храма. Что за храм? И в чем у вас трудности, в чем, наоборот, радости? Как ваш храм называется?
Во имя апостола, евангелиста Иоанна Богослова.
Это очень редкий храм, не так много храмов, которые посвящены Иоанну Богослову.
Нет, я бы сказал, очень много, тем более при духовных учебных заведениях, при семинариях.
А у вас храм при семинарии?
Нет, но у нас есть в Пермской семинарии тоже храм в честь его имени, домовый, семинарский храм. Потом есть храм у нас при Успенском женском монастыре в городе Перми, замечательнейший, великолепный храм, который был во многом тоже молитвами и стараниями игумени Марии, очень почитаемой у нас тоже матушкой, которая совсем вот недавно почила.
Царство Небесное. Недавно,
да.
Ну, для нас это любимый апостол, апостол любви, с ним много чего связано. Батюшка, ну вот вы всего полгода на этом месте, настоятельство – это всегда сложности, это новые люди. Как вы чувствуете помощь своего небесного покровителя, апостола любви Иоанна Богослова? Есть ли у вас какое-то отдельное специальное молебное святому?
Конечно, мы каждую субботу служим ему молебен с пением акафиста.
На умножение любви даже есть.
Да, это. Мы это прошение тоже всегда вставляют, и об этом тоже так сугубо прошу на молебне.
А вот скажите, сколько у вас причастников бывает на выходные, например? Хоть приблизительно.
Около 50 человек. Причем бывает меньше, а бывает гораздо больше. И у нас каждый день причастники бывают. Причем не по одному человеку.
А это то у вас городок небольшой?
Это город, это сейчас численность, вот по последним я уточнял данным, 52 500.
А какие еще есть храмы в вашем городе?
Есть это храм в честь Святой Троицы. Можно его назвать и собором. Хотя там нет священников в таком количестве, чтобы служить. Но он большой, величественный. И был построен точная копия по тому храму, который в 17 году, к счастью, так скажем, в кавычках, да, его все-таки не взорвали, как то было вот в ближайшем городе Кунгуре. Его разобрали и построили из этого кирпича здание школы, театра, если я не ошибаюсь, и дома культуры. Вот так он послужил или сейчас служит. И практически на этом же месте был построен храм в честь Святой Троицы. Такой же по виду, но чуть-чуть поменьше, что было это.
Это уже в наше время.
Да, что было это в царской России. Но еще храм строится в честь Георгия Победоносца силами одного человека. Ну, по крайней мере, он был инициатором. И человек, который имеет такую возможность, да, который и храму помогает, он вот возводит.
Да, и один в поле бывает воин, тут же Господь подает и помощников, и все организуется. Ну, на 50 тысяч вот уже будет 3 храма, и то вот слава Богу.
Конечно же, здесь это наше пасторское, должно быть пасторское попечение, наша работа. Здесь надо просто гореть, потому что на 50 тысяч и 3 храма мало.
Конечно, но все-таки это лучше, чем было до этого. И поэтому ваши труды очень важны. А деток много ходит в храм у вас?
Да, причем в оба храма много, всегда много причастников из детей.
Вот вы когда бываете в Москве, конечно, вы бываете в Троице-Сергиевой лавре и припадаете за помощью к своему покровителю небесному, преподобному Сергию, нашему любимейшему святому земле русской. И в этот раз вы тоже будете, и хочется вам пожелать и сил, и творчества, и духовного крепости, и всех вам благ.
Спасибо, Господь, Надежда.
А наш разговор мы продолжаем с прихожанками храма о Пермском крае и о приходской жизни. О своем городе, о своем приходе расскажет прихожанка храма в честь святого апостола Иоанна Богослова Лариса Телепова. Лариса, вот отец Сергий, замечательный ваш настоятель, он рассказал вкратце о своем храме и, главное, о крестном ходе, о городе. Но все это у нас получалось времени не так много. Может, вы чуть побольше? Для нас все-таки Пермский край это кажется таким далеким краем, и хочется узнать побольше, может быть, каких-то подробностей. Поэтому можете несколько слов сказать о своем городе любимом и, конечно, о своем храме, и, может быть, вкратце о приходской жизни и о своем батюшке.
Город наш небольшой, 50 тысяч человек, но очень дружный город металлургов.
Но он считается таким промышленным городом.
Он промышленным городом считается, и самым известным, наверное, в городе является это наша Лысинская каска, которая Великую Отечественную войну спасла очень много жизней.
И говорят даже, что на Красной площади это именно она, эта каска.
Да, могила неизвестного солдата украшает наша каска. На заводе трудились дети. У нас был засекреченный цех, ну, в общем, все для фронта. Чтобы дети трудились, на конвейер, на ленту клали куклу, и дети, глядя на куклу, продолжали работать. Так поднимали детям настроение, потому что, ну, все понимаем, что это все очень тяжело.
И память чтится боевой славы и Дни Победы особо чтятся в вашем городе.
Городу присвоено название «Город трудовой доблести и славы». И слава нашим, конечно, жителям, лысинцам, которые работали в годы войны.
А сейчас этот завод работает для теперешних военных?
Нет, для военных целей завод не работает.
То есть каски уже не изготавливают?
Нет, он переоборудован в обычный завод, изготавливается эмалированную посуду.
Тоже, говорят, известные.
Как сковородки, кастрюли, да.
Но рабочие места есть и работа есть.
Рабочие места есть, завод процветает. Производство продукции увеличивается. То есть здесь руководство завода, видимо, грамотно руководит.
Да. Но для вас получается, как для индустриального города, завод – это такое средоточие, да, основное? Или он не один такой?
Нет, у нас не один завод. У нас турбогенераторный завод, который выпускает и до сих пор. Выпускают турбины, двигатели. Два завода у нас была фабрика лысинская, чулочно-перчаточная. Это дело тоже продолжается. Ну, может быть, в каких-то урезанных масштабах.
Ну, то есть у вас и легкая промышленность не закрылась. Ну, а теперь скажите о своем храме. Вот, конечно, такой большой город, строится только третий храм. Конечно, это не очень много, поэтому особая ценность тех храмов, которые уже есть.
Да, вот батюшка Сергий у нас как раз является настоятелем уникального храма, потому что храм, не храм даже, это часовня была построена в 1825 году. Через 25 лет достроили алтарь и трапезная, а в 1850 году храм освящен во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и присоединен, ну так территориально, наверное, к нашей деревянной на тот момент Свято-Троицкой церкви, которая считается сейчас главной все-таки.
Сейчас она уже не деревянная?
Она сейчас не деревянная, она сейчас...
Это как собор практически?
Это собор. В революцию ее сломали вообще до
снесли
основания.
Все, да?
Снесли. А вот этот храм, эта церковь, она никогда не закрывалась. Службы продолжались всегда.
А иконы святыни сохранились?
Сохранилось все убранство храма. Внутри храма сохранилось все с 1825 года.
После декабрьского восстания.
Уникальные иконы. Икона Николая Чудотворца. Все говорят, живая. Очень много было чудес у этой иконы. У нас один из престолов в честь Николая Чудотворца в этом храме освящен. Вообще храм очень намоленный. И это чувствуется по всем воскресным службам, по праздникам, потому что это надо просто видеть, когда весь храм причащается, а в храм невозможно зайти. Когда люди стоят на улице, передают денежку за свечку, чтобы поставили. Батюшка Сергий эту традицию вот такой жизни приходской продолжает. Да он сам является уникальным человеком.
Потому что у вас храм апостола любви, Иоанн Богослов, любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа. И так промыслительно, что вот настоятелем стал отец Сергий. Видно, что он человек очень добрый и ко всем относится с большой любовью христианской.
Надо же сказать, батюшке у самого трое детей.
Вот ждут четвертого.
Ждут четвертого. И очень батюшка приветливый. Всех привечает. Мы к нему всегда все идем. Любим слушать его проповеди. ходить на все службы. И службы отличаются, знаете, такой отцовской радостью. Уходишь со службы прямо окрылённый, окутанный любовью, благодатью Божию и радостью. Вот сердце поет.
Это самое главное. А вот батюшка говорил, что у вас и воскресная школа для взрослых, и есть и детская тоже. Как к этому народ приобщается?
Воскресная школа занимается с детьми, поют, рисуют, ставят спектакли. Преподаватели постоянные. Дети не вмещаются. С этого года батюшка организовал школу для взрослых, и причем для мужчин.
Это для мужчин в плане как для укрепления семейной жизни или как?
Туда ходят мужчины. Мужчины-то становятся более просветленными, более мужески себя чувствуют, более уверенно в жизни. И я думаю, что такой разговор по-мужски – это вообще круто.
Конечно. А много мужчин? Обычно мы знаем, что в храмах больше женщин. Но значит, у него набирается воскресная школа для мужчин?
И воскресная школа набирается, и мужчин очень много в этом храме. Как это так происходит, не знаем.
А до его настоятельства так было?
Мужчины были, да, но воскресной школы не было.
Очевидно, у вас получается, что как бы женщины вместе с детьми участвуют в воскресной школе, там деток готовят, и как бы да. А здесь какой-то, наверное, здесь можно предполагать только какой-то свой подход, ведь много связано. Вот есть отдельные, допустим, в других местах такие школы трезвости или там воспитание семьи, там отца в семье. Вот что-то, очевидно, он прорабатывает какие-то темы такие. Это вообще интересно, это очень опыт интересный. И это чувствуется уже по мужьям, мужчинам, братьям. Какие-то перемены, да, происходят с ними?
Мужчины это оценили, что они могут открыто обсудить свои мужские проблемы без нашей женской логики. Это очень важно. Женщины могут прийти поплакаться, могут обсудить с батюшкой свои проблемы. Мужчины стесняются. А здесь они сами в своем кругу обсуждают нашу тяжелую женскую долю, может быть. Ну и не только это, конечно. Многие вопросы богословия. Читают Библию, изучают Библию, еще какие-то книги. Батюшка их наставляет. Это же открывает Христа. Один на один, вот это много очень. И мужчины чувствуют такую, знаете, опору, плечо в виде батюшки, к которому можно действительно прийти и спросить совета.
Очень интересный опыт. Вообще кормление мужчин – одна из важнейших тем. Наш вот дорогой, любимый Царство Небесное отец Дмитрий все время сокрушался о том, что вот с мужчинами большие проблемы. И ну как бы в это понятие много чего входит. И вот такое сугубое внимание этому вопросу, оно говорит о большой мудрости и важности. И думаю, что вот мы еще, даст Бог, с вашим приходом повидаемся, и уже можно будет, наверное, говорить уже о каких-то вот плодах. Потому что мужчина – глава семьи, это подобие Христа в семье. А у нас за годы советской власти и после разрушения Союза все пошло по-другому совершенно. И поэтому это замечательно, что вот такое внимание ваш настоятель, отец Сергий, уделяет этому вопросу. Ну, что бы вы еще могли сказать о своем храме? И мы еще спросим сейчас и других ваших сестер по приходу.
Вы знаете, нужно, наверное, сказать о прихожанах. Вообще храм уникальный ведь по своему состоянию молитвенности. У нас в храме было, ну, в советское время очень много монахинь, причем и тайных тоже. Есть известная монахиня Георгия, которая под конец своей жизни напросилась к игумену Савватию, который является настоятелем Казанского Трифонова монастыря. И очень она странна. Она просто сказала: «Батюшка, я сейчас соберусь, вы меня с собой возьмете».
Это в какое время было? Уже после разрушения Советского Союза или еще в советское время?
Не скажу, вот когда это было. Просто эта история из уст в уста передается, потому что это наша родная монахиня, похоронена около стен храма в монастыре. Мы к ней каждый год, конечно, на могилку посещаем. И с батюшкой Савватием тоже, настоятелем монастыря.
И что она сказала? Я пойду к вам.
Она сказала: «Батюшка, подождите, я сейчас вещи соберу, и вы меня с собой возьмете». А батюшка вообще в этот момент был немножко шокирован. Ну как это? Кто это такая? Откуда она? Как она может вообще просто так подойти? Так, куда она собралась? И для чего? Но когда они ехали в машине, батюшка рассказывает, что такой души человека, великой души человека, я еще не встречала.
Оказалось, что она монахиня в миру, да?
Она монахиня в миру, и у нас было очень много монахинь в миру при этом храме.
А отец Саватий остался?
Отец Саватий остался.
Она упокоилась и похоронена где-то в монастыре, да?
Да, у стен храма монастыря.
Так что видите, у вас какая преемственность. У вас, как говорится, есть где черпать духовные силы. И с таким пастырем, с таким наставником хочется вам пожелать помощи Божией во всех делах, трудах.
Спаси Господи.
И почаще, по возможности, бывать в столице вот на таких важных мероприятиях, как рождественские чтения и другие события, укрепляться здесь тоже духовно. Спаси вас, Господи.
Спаси Господи. Благодарю.
Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Я Светлана Купринова из города Лысьва, Пермский край. Это очень чудесный город на Урале. Он расположен на 5 прудах. Город, который буквально весь в лесах, очень зеленый. И совсем недавно городу было присвоено звание города трудовой доблести и славы. Потому что в нашем городе был единственный завод, который во время войны Великой Отечественной выпускал защитные шлемы, так называемая солдатская каска, которая, наверное, спасла жизни, пожалуй, не одному миллиону солдатам и офицерам нашей армии.
Это очень важно. И поэтому в городе чтится память, чтятся все Дни Победы Великой Отечественной. То есть это такой индустриальный центр был. Мы говорили как раз с вашей сестрой по приходу Ларисы, она вкратце тоже говорила. Еще скажите вот тоже несколько своих слов, своего личного отношения к своему храму, что он для вас значит, что за приходская жизнь, что для вас важно в этой жизни приходской. И о вашем новом настоятеле, отце Сергии, который всего полгода, а уже столько любви, тем более, что храм в честь апостола любви Иоанна Богослова.
Я, наверное, должна внести некоторую ясность. Благодаря батюшке Сергию я ровно год как регулярно посещаю храм. Это большая его заслуга, потому что до этого я была человеком, ну, которых обычно называют захожане. Вот я вот так заходила на праздники по разным случаям житейским. И однажды, год назад, 9 января, у нас состоялась такая знаменательная встреча, после чего я уже приняла решение, что мне это жизненно необходимо. И с той поры батюшка очень как-то так тепло, сердечно помогает мне идти по этому пути. И поэтому и в храм в этот перешла я тоже за батюшкой. И очень рада, что он не уехал в другой город, а всего лишь только перевелся в другой храм нашего города.
Очень интересно, мы давно не беседовали с человеком только воцерковляющимся. Это такой всегда очень индивидуальный опыт, каждого Господь по-своему ведет. Что вы вот чувствуете в храме для себя, помимо богослужений, таинств, то, что самое главное? Какая атмосфера внутри? Чем вы обогащаетесь духовно?
Вы знаете, суетность мира и какая-то всеобщая такая тревога, она очень подавляет людей. И я не исключение, потому что я общаюсь с этими людьми. И поэтому, когда я прихожу в храм, я реально ощущаю вот эту силу, которая дает тебе возможность дышать, реализовывать какие-то мечты, творить добрые дела. И я знаю, что она всегда поддерживает, если ты приходишь туда с молитвой, искренне от сердца. И батюшка Сергий для меня является примером священнослужителя, который каждую службу ведет вот с этой сердечной глубиной, теплотой. И я просто ощущаю каждой клеточкой, что он является действительно таким вот проводником света Божьего.
Но вот вы чувствуете по людям вот эта тревожность, она с чем связана? С этими историческими событиями, в контексте которых мы сейчас находимся, с военными действиями, с чем? Что больше всего людей вот в вашем крае волнует?
Ну, вы знаете, у нас действительно очень много приходит с СВО раненых. И я какое-то время помогала, мы плетем маскировочные сети в городе. И вот где-то около полугода я очень плотно так занималась вот плетением этих сетей. И, конечно же, город маленький. Практически все, наверное, друг друга знают. И общая тревожность, да, она связана вот с этой ситуацией.
Забота о завтрашнем дне. И для этого, конечно, храм необходим. И он очень укрепляет. И дает силы и надежду. И в основном, видите, вот простые люди, женщины собираются вот с этим плетением маскировочных сетей. Вообще делают, я смотрю, в разных местах, что могут. Ну, а как общий дух, какое ощущение? Ведь, наверное, все ждут, когда все закончится.
Конечно, все очень
ждут. И молятся об этом.
Молятся, ждут, надеются. Я знаю, что очень многие пришли в храм только потому, что проводили на фронт сына, мужа, брата, кого-то из родных.
Вот видите, как это важно, когда вы говорите, потому что вот в сетях часто сейчас это такие вот, ну, я думаю, что это пропагандистские вещи с вражеской стороны, западные даже больше, может быть, о том, что как против церкви, что храмы опустели, что не такие переполненные. Часто говорят, где ваши жены, там, матери, а на самом деле, я смотрю, храмы переполнены, люди молятся.
Да, люди молятся, и очень отрадно видеть молодых женщин. И отрадно видеть их не просто пришедшими и ставящими вот эту свечу, а идущими на службу, на молитву, и не один раз. То есть я говорю, что город маленький, ты видишь эти лица постоянно, и ты знаешь, что они уже приходят сюда за реальной поддержкой.
И уже становятся людьми воцерковленными, которые прибегают к таинствам. Ну а что еще можно сказать? Вот мы, у нас такая небольшая передача получилась. О своем крае, это Пермский край. Для нас он кажется очень далеким, для вас родной и обжитый. Чем отличается вот вы в столице? Наверное, не так часто бываете. В чем отличие или наоборот, какие есть преимущества там и здесь?
Вы знаете, наш Пермский край – это невероятная красота. Это реки, это огромные скалы на берегах этих рек, Кама, Чусовая. У нас чудесные леса. И, наверное, знаете, самое все-таки большое богатство – это наши люди. Потому что вот эта открытость, это доброта, природная какая-то доброта. Ее ведь ничем не заменить, что бы ни происходило. И я просто знаю, что это настоящее, что есть в человеке, оно сохраняется там у нас, в глубинке.
А вот как молодежь все часто жалуются, что вот эти веяния. Мне наоборот как-то жалко нашу молодежь. После развала СССР так все изменилось многое. И в образовании, и в культуре. Им очень трудно разобраться. Как у вас вот в этом плане с молодежью? Вот и при храме с молодежью.
Моему младшему сыну 14 лет.
Самый возраст переходный.
И он прекрасно, на мой взгляд, воспитан, потому что он занимается спортом, учителя в школе замечательные. И я могу наблюдать за его сверстниками и, может быть, за ребятами чуть постарше. В городе есть очень много возможностей для детей, и есть даже возможности безоплатные, которые предоставляют там вот так называемый бывший дом пионеров.
То есть вот как в советское время культурологические центры какие-то остались. Да, это, да, это великое дело.
И есть целое направление молодежного движения, вот это вот Росгвардия сейчас, какие-то военно-патриотические постоянно проходят мероприятия. На мой взгляд, у нас прекрасная молодежь, потому что, общаясь с ними более тесно, ты не теряешь надежду. Я вот просто уверена, что если они чуть-чуть бы их вот так вот подправить в сторону веры, то вот моя мечта, чтобы мой сын вырос таким мужчиной, у которого все-таки на первом месте будет стоять Бог.
Ну, дай Бог, мы все так хотим в своих детях это видеть. И хорошо, что вы на эту тему заостряетесь, это становится самым важным. Может, вы еще что-то хотите добавить?
Да, я хочу добавить вот что. Для меня очень важно, чтобы каждый родитель, будь то мама или папа, понимали, насколько важны семейные ценности, чтобы они никогда не оставляли без внимания любые чаяния своего ребенка. И чтобы хотя бы чуточку вот на миг представили все-таки вот этот образ, что семья – это маленькая церковь, и что есть Бог, а за Богом стоит Отец земной, а за Отцом земной – Мать земная, и дальше их чада. И тогда у нас все встанет на свои места, и будет вот эта Божья сила, поддержка и благодать. И я просто уверена, что нашу Россию через несколько лет, наверное, будет не узнать. Она действительно расцветет. Я мечтаю об этом, и я хочу, чтобы это было для моих детей и внуков. Будем молиться об этом все вместе.
Спасибо. Вот такое мы получили благословение, пожелание из Пермского края. Спасибо вам огромное. Помощи вам Божией во всем.
Благодарю.
Вы прослушали беседу со священником Сергием Кайшевым, настоятелем храма во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова в городе Лысьва Пермской епархии, а также с прихожанками этого храма Куприновой Светланой и Телеповой Ларисой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И телу не спастись, а вот душе еще возможно. И колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божия, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божия, а я не боюсь твоего бездорожья.